истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18.08 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов, Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер. И сегодня программа «Все так». Сегодня она будет посвящена основателю династии Гиреев, Крымской династии, которая довольно долго, почти 300, больше 300 лет, 350 лет, являлась правящей династией Крыма. Сегодня, так случайно вышло, 18 мая, сегодня день памяти депортации крымских татар 1944 года. Может быть, когда-нибудь про этот Сергей Бунтман или Виталий Демарский сделают программу. Мы же будем говорить о самом начале Крымского ханства. И вот, конечно, как всегда, мы разыгрываем книги. Напомню, чтобы выиграть книгу, вам нужно будет отправить правильный ответ нам путем СМС. Сейчас назову телефон. Или через Твиттер аккаунт вызван. Не забывайте оставлять телефон и подписываться. Или через интернет. Для тех, кто с телефона отправляет ответы, телефон плюс 7. С помощью СМС. Плюс 7-985-970-45-45. Что мы разыгрываем? 10 победителей получат путеводитель по Украине из серии «Оранжевый гид». По Украине оранжевой. От издательства «Эксмо». 2013 год. Путеводитель по Украине. «Эксмо» 2013 год. И плюс еще три первые получат наш альманах «Дилетант», имея в виду «Дилетант» за 2012 год. Лучшие материалы. Итак, напомню еще раз телефон, потом вопрос. Плюс 7-985-970-45-45. Мой вопрос связан, конечно, с Крымом. В истории два генерала получили почетное прозвище «Крымский». Один за захват Крыма, другой за оборону. Сегодня мы будем говорить про оборону Крыма. Вот тот генерал, который получил почетное прозвище «Крымский», оборонял Крым, он затем был отражен в нашем советском кинематографе, но с другой фамилией. Какую фамилию в советском фильме носил тот самый генерал, который за оборону Крыма получил прозвище «Крымский»? Вот так хитро, но и приз хороший.
Непросто.
Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться. Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Мы сегодня говорим о основателе династии Гиреев.
Звали его Хаджи Первый, да. Гирей.
И когда я посмотрел это 15 век, первая половина, я вдруг понял, что карта совсем другая. Мы вообще про это ничего не знаем.
Нет, абсолютно.
Вообще ничего не знаем.
Вот далеки, совсем далеки. Для нас сегодня Крым что-то совсем другое. Ну, вчера это здравница там советская.
Да.
Позавчера это оборона. Это война. Да, это война. А дальше не простираются наши познания и какая-то, мол, история с крымскими татарами. А кто они такие, вот это уже совсем не ясно. А это чрезвычайно интересно. Итак, Хаджи Первый Гирей, который родился примерно в 1397, а умер в 1466, вот в Западной Европе, едва закончилась Столетняя война, идет война Рос, и здесь идет непрерывная война, вся его жизнь непрерывная война. За что? Он считается, и это правильно, основателем Крымского ханства. А что ж такое Крымское ханство? Просто кто-то сфантазировал, а вот придумаю-ка я Крымское ханство. Одна из молекул или элементов, на которой распалась Великая Золотая Орда. Ведь, в общем, вот была Орда, золотоордынские дела, дани, поборы, и вдруг все куда-то исчезло. А в истории вдруг ничего не бывает. Золотая Орда, как все великие империи, условно говоря, это тоже была империя, но с кочевой подосновой и мирового масштаба для тогдашнего мира, все они распадаются крайне мучительно, ужасно долго и со всякими, скажем, побочными явлениями. Вот основные ханства, на которые распалась элементы Золотая Орда, они включали Казанское ханство, Касимовское ханство. Нынешний очень маленький город Касимов был центром ханства.
Центром мира.
Да, надо сказать, что там какие-то смутные воспоминания у жителей есть. Я там случилось, так бывало. Но очень туманные, очень. Скорее мифологические. А на самом деле это все была история. И один из элементов – это Крымское ханство. Он этот человек основал некую династию Гиреев, поскольку назывался Хаджи Гирей, и стал одним из 40 ханов Гиреев, которые правили Крымским ханством 3,5 столетия, о чем уже сказали вы, Алексей Алексеевич. 3,5 столетия – серьезный срок. Когда мы говорим, как долго на престоле были капетинги, то как-то это вроде звучит нормально и убедительно. С 1328-го, допустим, и до очень давних времен, там теряются они, ну, когда у Филиппа IV красиво закончились сыновья, это был 1328-й, и ни одного мужского потомка. А потом Великая Путаница, Валуа и так далее. И мы говорим, как это долго, боковые ветви. А вот здесь 40 ханов Гиреев правили 3,5 столетия. И Крымское ханство на самом деле было не то чтобы каким-то очень периферийным. Нет, оно было в центре тогдашней международной жизни.
Вот это меня потрясло.
Меня тоже.
Где-то это периферия, как провинция глухая, тут те московское государство, там Атаманская империя, там... И вот они в центре.
Стоит сказать, где он родился, и мы останавливаемся в изумленной паузе. Ибо он родился в Литве. Это поражает, конечно, в городе Тракае, нынешнем городе Тракае. Его родители были, можно сказать, эмигрантами. Но эмигрантами в Литве.
Из Золотой Орды.
Из Золотой Орды.
Из вот этой
остатков,
да,
из обломков Золотой Орды в связи с ужасающей битвой за престол и за то, чтобы в этих отделившихся кусках захватить власть и как можно больше, его родители были эмигрантами. Считается, что он его отец происходил от 13-го сына Джучи, любимого сына, первого сына, старшего сына Чингисхана, по-видимому, им же убитого. Для Чингисхана это нормально. Он его любил-любил, а когда предположение только высказали, что может быть, что-то кто-то слышал, он хочет отделиться от отца, этого оказалось достаточно, чтобы послать к нему наемных убийц. Предположительно так.
Но это не легенда, что он чингизит?
Часть вообще исследователей мало. Я вот тут выписал кое-что, что можно прочесть. Есть такая переводная книга-справочник, скорее, Стэнли Лена. Стэн Лен Гуль. «Мусульманские династии». В 2004 году в Москве издано. Любопытно тем, что ты видишь, сколько их по свету, и как мы, конечно, недостаточно о них знаем, а между тем знать бы надо, учитывая современную ситуацию. Есть хорошая, очень серьезная статья была в «Вопросах истории» в 2010-м, автор Селезнев, «Тохтамыш – последний хан Единой Орды». Ну, может быть, последний, но там стольких можно назвать последними, но это очень серьезное исследование, очень серьезная биография Тохтамыша, нам хорошо известного. Есть очень маленькая статья Андреева «Крымские ханы Гиреи». Я жадно бросилась на нее, это в сборнике русского исторического
общества. Но
промахнулась.
Там перечислили.
2,5-3 страницы. Нет, есть, минимально. Информация.
В общем, если вы знаете какие-то книги, касающиеся династии Гиреев, пришлите нам сейчас.
Да, мы будем рады.
Мы будем рады, потому что Гаджи будет не первый Гирей, то есть первый Гирей, про который мы рассказываем, и первый Гирей, но там есть еще несколько Гиреев, которые в течение там, следующих лет мы сделаем.
Вообще их расцвет приходится вовсе не на его время, основал этот престол. Расцвет приходится на вторую половину 17 века, я об этом позже упомяну. В общем, короче говоря, это статья Андреева в сборнике Русского исторического общества за 1999 год. То есть мало-мало и всякие справочные сведения.
Я попрошу моих украинских друзей что-нибудь порыть.
Очень может быть.
История Крыма.
Мы бы поглубже,
крымские издательства такие.
Да, и мы бы поглубже с вами забрались в эти гиреи.
А знаете, еще я что обнаружил? Что после войны, вплоть до 1990 года, по Крыму вообще литературы было очень мало. Это связано было, конечно, с депортацией.
Вопрос политический.
Да, и поэтому, ну, не надо. Приходили авторы. Я там читал какие-то материалы, есть такая книга «Политбюро Украины» и что-то там еще. Документы. Приходили авторы, вот надо написать эту. Не надо.
Вот и все.
Так мы же с партийных... Не надо.
Это национализм.
Не надо. На Гирей с партийных позиций не
какой
надо.
Может быть, какая может быть партийная позиция у обломка Золотой Орды? На самом деле это связывали с Казанским ханством и казанскими татарами, а татары одно из многочисленных племен, которых объединил вокруг себя Чингисхан. Да, почему именно это имя прижилось, это вопрос, наверное, только для узкого специалиста, так получилось. Но что это обломок Золотой Орды, которой давным-давно нет, из-под власти которой Россия в свое время все-таки с достоинством вышла, можно было бы это говорить. Нет, на всякий случай не надо.
Да, поэтому все литературы немного.
И считают, специалисты говорят о семи великих ханов Крыма, семи великих ханах. Так что у нас с вами литература может быть воистину пригодится. Я бы сказал так, что при нем, при Хаджи Гиреи, дорогой ценой, которая будет впереди, крымское ханство побыло независимым. Очень коротко.
Но побыл.
Около 30 лет. Ну, строго говоря, 32 года. Это срок вообще-то не исторический. Но надо сказать, что в памяти народной, я потом поясню, как это отразилось, это остается. Он вообще получил необыкновенную популярность в народе, а, собственно говоря...
Кто наш мальчик вот этот?
Да?
Хакайский мальчик?
Да. Его прозвали ангелом.
Ух ты.
Мелек. Ничего особенно ангельского в нем не было. Пожалуй, было кое-что очень интересное. У него была европейская ориентация, ориентированность политическая на контакты с Европой, с Литвой, с генуэзцами, сидевшими в Крыму.
Поговорим,
был момент даже с русским государством при Василии, при Иване Третьем Васильевиче. Но, в общем, вот такое тяготение к Европе. И оно очень сильно отличало от многих правителей, потому что ведь это времена Мехмеда II Фатиха, о котором мы с вами во всех деталях рассказывали. Покоритель Константинополя. Человек необыкновенной личной жестокости, варварской жестокости. Вот в этом человеке, в Хаджи Гирее, этого не было. Или Гирее.
Хотя они современники,
пишут,
и даже... И даже
но будут... их войска пересекаются.
Да.
Их войска пересекаются.
И как союзники тоже.
Но есть разница в подходе вот к... человеческой личной жестокости. Он всю жизнь бился за власть, но не истребительными и какими-то противоестественными методами. Как складывалась его жизнь?
Итак, он в Трака, напомним, он родился в Литве, в Трака, его родители в эмиграции.
Кто-то считает, что выдумка про чингизитов потом, ибо в этих краях, в этих восточных цивилизациях, назваться чингизитом вот в этих потомках кочевников. Ну, это вроде много орденов получить.
Да.
И то, что они присвоили себе, что отец от 13-го сына Джучи, все очень туманно и сомнительно. И есть версия, что это потом, став заметным человеком, став борцом за независимость Крыма и успешным борцом за крымское ханство, он себе уже может присвоить имя Чингизида. А есть версия, что это и правда. Имя отца Тукай-Тимур. Он был участником завоевательных походов чингизитов. Это факт. Участвовал в походах Бату-хана. В 1260 году, давно, это я говорю о предшественниках, хан Золотой Орды Менгу-Тимур отдал Крым в управление дальнему родственнику Улан-Тимуру, брату будущего хаджи первого Гирея. Вот родня, какая-то родня, ну, близкая к чингизитам, оказалась правителями крымского ханства. И надо сказать, что правители постепенно, вот эти наместники, в эпоху распада великих империй, великих объединений, их личная власть обязательно растет.
Но это как сатрапы персидского царства, да?
Конечно.
Они сатрапы.
С ними уже центр не справляется. И вот наместник уже сам ведет международные переговоры, потому что султан все не может уже успеть. И в конце концов, вот эта временная их эмиграция, это борьба внутри клана. Это тоже последствия борьбы внутри клана. При великом князе Витовте, великий князь Литовский, ну, один из организаторов, участников Грюнельдской битвы, Питер, для ориентира.
Все то же самое.
Да, это все Центральная Европа, клокочущая.
А нашему мальчику как раз во время Грюнельдской битвы 18 лет уже.
Да, клокочущая Центральная Европа. В начале 15 века там был при Витовте возведен мощный замок в Тракае. Один из, ну, может быть, самый мощный в Литве. Он описывается очень подробно, что это стены с тремя круглыми башнями, малоприступными, широкий ров 10-12 метров, это на редкость широкий ров. Двор обнесен стеной с четырьмя восьмигранными башнями. И вот сюда бежали родители-мигранты. И великий князь Витовт, который, надо сказать, до конца своих дней оставался в некотором роде покровителем нашего хаджи первого Гирея, сюда бежали родители-мигранты. Отец уже попробовал быть наместником, стать правителем. В 1395 году, вот еще до рождения сына, не очень ненадолго, потому что тут произошло великое для Орды бедствие. И бедствие непоправимое, чего не поняли современники. Как часто современники не понимают, что происходит. Это было нашествие Тамерлана на Золотую Орду. Он дошел уже до Золотой Орды и как бы так попутно нанес ей такие удары, от которых они уже никогда не опомнились. Но современники, как всегда, не понимали. В результате дед Хаджи был изгнан из своих владений, а отец и его брат бежали в Литву. То есть вот это нашествие Тамерлана, убийственное для Орды нашествие. Потом отец и дядя вступили в борьбу за власть. В Орде Орда возрождается, она не верит, что она погибла. Но в это трудно поверить. Они сражаются на стороне Тахтамыша,
того самого, который Москву, помните, да?
Да, да, сжигал 1382. И которого считают специалисты последним ханом Единой Орды. После этого она не была единой. Себя объявляли ханами, но это не значит, что они правили Ордой. И отец погиб в этой битве за Тахтамыш. Есть предание, что верный слуга некий спас малолетнего хаджи и где-то скрывал целых 6 лет, чтобы не расправились, как было принято на Востоке, всех истребить. И вот он где-то его скрывал целых 6 лет. Предание, не предание, а потом вернул родственникам для дальнейшего воспитания. Но если вокруг человека начинают создавать предания, значит, это личность. Значит, он этого заслужил. Это очень верный признак, который я глубоко прочувствовала за те годы, Алексей Алексеевич, когда с вашей подачи так углубилась в историческую биографию. Скажи мне, слагали ли о тебе предание, и скажу, велик ты или нет. Скажи мне, какое прозвище тебе дали, и я все-таки скажу, что в этом что-то есть. Не обязательно идеально, но что-то есть. С 1419 года, когда Большая Орда распалась, и уже окончательно будут только отдельные ханы, которые будут себя объявлять, хаджи в это время 22 года, хаджи Гирей находится около борьбы за власть, все ближе и ближе. Власти добился тот самый его дядя, который вместе с отцом бился на стороне Тахтамыша, Девлет Берди, брат покойного отца. Дядя даже захватил столицу Золотой Орды, Сарай, в 1427. Но опять очень недолго, все это очень зыбко. Дядя убит другим претендентом, бараком. Дорога открыта хаджи. Уже и дядя не мешает. Отец давно погиб. Он может уже, ему 22, уже 31 год, в 28-м, да, когда хаджи реально вступает в борьбу за Крымское ханство. В 1428 году Хаджи с 16-тысячным войском идет из Литвы на Крым. Господи, при чем тут Литва?
Да. Где имение, где Тракай?
Да.
И где Крым? То есть надо пройти вот всю Европу с севера на юг.
Во-первых, там было очень много иммигрантов, вот этих самых
татар. Которые расселились в вот этом польско-литовском...
Да. Они бежали в польско-литовское государство, в литовское княжество. Надо сказать, что когда в свое время монголы-татары в 13 веке захватили Крым, это было занятно, это были кочевники. Там кочевать особенно негде. Места мало. Но земледельческая культура стала угасать, потому что сколько можно они кочевали, да. А в Приднепровье потом выкатывали свои стада, возвращались, ничего кроме кочевий они не понимали. А наш хаджи всегда ориентировался на генуэзцев, которые понимали кое-что в торговле, в организации флота, в построении кораблей. Вот он все-таки был европейски ориентированный. И не зря он сумел создать, пусть на время, но навсегда этот призрак Крымского ханства. Было время, и было Крымское ханство. Надо сказать, что ему это удалось нелегко, не сразу.
Но ему князь помог, Витовт-то.
Витовт вообще был его покровителем. Да. Он временами менял свою позицию, как все политики, но в целом его покровителем. Так при чем тут Литва? Южные границы европейских, центральноевропейских стран от распада Золотой Орды все оказались в опасности. И умный Витовт, а он был не глуп, сообразил, лучше дружить с этим крымским ханством, чем постоянно воевать.
Наталья Ивановна Басовская, мы говорим о Хаджи Гирее, первом крымском хане самостоятельном. Мы вернемся в студию сразу после новостей.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы с вами говорим о первом хане Крыма, о первом основателе династии Гиреев Хаджи Гиреи. Я разыгрывал 10 путеводителей по Украине серии «Оранжевый гид» от издательства «Эксмо» 2013 год. И плюс 3 первых победителя получают альманах «Дилетанта». Значит, сначала я напомню, каков был вопрос. Я говорил о том, что было 2 генерала в истории России, которые носили почетную приставку «Крымский». Первый генерал за завоевание Крыма – это Василий Долгоруков, Екатерина II – после захвата Крыма в 1783 году присвоил им этот почетный титул. Отнюдь не Потемкин-Таврический, как мне тут писали. Таврия – это немножко Крымский. А второй был генерал во времен Гражданской войны, один из командиров Белой армии, Яков Слащев. Ему Врангель за защиту Крыма от красных присвоил тоже почетный титул «Крымский». Так вот, Яков Слащев являлся прототипом для Михаила Булгакова в его пьесе «Бег», затем в фильме «Бег». Генерал носил имя Роман Хлудов. Вот правильный ответ – Хлудов. И поэтому путеводитель и альманах получает Светлана, чей телефон заканчивается на 485, Михаил – 468 и Антон – 078. А еще гид по Украине получает Саша, чей телефон заканчивается на 302, Дмитрий – 283, Наташа – 842, Валерий – 289, Алексей – 511, Татьяна – 613 и Анна – 887. Я напомню, правильный ответ – Роман Хлудов.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Я просил до перерыва вас присылать литературу по крымским татарам, по крымским ханам. Имеется в виду, конечно, прежде всего 15, 16, 17 век. Собственно, о Гиреях. Спасибо всем, кто призвал. Мы, безусловно, воспользуемся. И Павлу отдельное спасибо, который несколько книг нам прислал. Но мы подошли как раз к тому, что наш герой Хаджи Гирей с помощью литовского князя Витовта двинулся на Крым в 1428 году. Наталья Ивановна.
Да. 16-тысячное войско, но за один раз не удалось. У него дальше жизнь, победа, поражение, вся дальнейшая жизнь. И на пути к его победам в Крыму стоят, кстати, генуэзцы, знаменитая их колония Кафа, Феодосия в дальнейшем. Это знаменитое место, основанное когда-то еще древними греками, чего только не основали древние греки. В VI веке до новой эры выходцы из Милета. И с тех пор эта колония, которая переросла, конечно, потом во что-то римское, а потом генуэзское, это величайший центр торговли. У них много денег, а это очень важно для борьбы за власть. И с ними надо дружить. Но по ним тоже в свое время прокатились гунны, хазары. И все-таки она жила как торговая фактория Генуи. Хаджи Гирею в 1434 году удалось заключить мирный договор с генуэзцами после некой взаимной борьбы. Но главное, что в этом договоре они, европейская фактория в Крыму, признали его ханом. И для него это очень важно. Золотая Орда по-прежнему не знает, что она окончательно распалась. В том же 34-м некий Улу-Мухаммед идет походом на Крымское ханство, и Хаджи терпит временное поражение. Улу-Мухаммед туда уверен, что он возрождает, как все они, Золотую Орду. А Хаджи, как обычно, привычно бежит в Литву. Но Витов умер 4 года назад. И там своя усобица, свои противоречия. Он встретил там отношение сдержанно доброжелательное. Великий князь Сигизмунд Кистутович сначала хорошо принял, а потом превратил его в почетного заложника. Что такое почетный заложник по тем временам? Ему предоставили замок с округой в Лиду. Живи, так сказать, ни в чем себе не отказывай, только не вмешивайся пока в политику, ибо мы еще не решили, на какой стороне мы будем. Вот вся эта Центральная Европа, она клокочет этими страстями. Кого поддержать? С кем заключить союз? С кем воевать? На что тратить силы?
И все это на границах московского государства, между прочим.
И все опаснее и опаснее. Последние ордынские правители отчаянно дерутся за Крымское ханство, не сдаются. В 1437-м противник Улу-Мухаммеда, Кичи-Мухаммед, подчинил временно Крым. Его изгнал внук Тахтамыша, хан Сеид Ахмед и так далее. В результате в Крыму разруха, упадок, безобразие. И тогда местная знать, которую в некоторых изданиях лестно называют крымско-татарская аристократия, не могу это выговорить без некоторых оговорок, но местная знать, отправила делегацию к великому князю литовскому с просьбой отдать им обратно их хаджи первого Гирея, вернуть почетного заложника. И вернули. Принято решение, раз он так популярен, раз у него есть поддержка, а поддержка местной знати это очень много значит, он возвращен, и с 1441 года он официально в Европе независимый правитель Крымского ханства. Ярчайшее доказательство, он начал печатать свои монеты, монеты эти сохранились, до нашего
мало,
времени
есть
дошли.
Есть,
это, конечно, редкость, но независимая монета Крымского ханства.
Там еще история одна такая странная. Оказывается, мы еще не дошли до падения Византии, извините.
Как не дошли? Она уже у нас...
В 1453 году она
Доклад. Теперь придет сюда Мехмед.
Мехмеда. Там же побегут византийцы.
Мы в очередной раз идем к падению Византии.
Так это же центр...
Итак, с 41 года он...
Да.
И он не понял. Две страшные опасности, которые для Крымского ханства существуют и которые его погубили. Первое. Силы османов, той самой, которая
идет на Константинополь,
которая надвигается на Европу, никто не верил. Ведь очень долго до падения Константинополя в 1453 году никто не верил, что это возможно.
10 лет осталось до
падения. Это было как очередной конец света. Его много раз назначали, и он много раз приблизительно случался. Вот падение Константинополя – это приблизительно для многих конец света, как когда-то падение Западной Римской империи. Для людей, которые жили там, для римлян, это и был конец света. И вот здесь не верили, не понимали, а тем не менее это надвигалось. И он не понимал. Он все бился с обломками фрагментами Золотой Орды, да, с этими наследниками, когда реальными, когда сомнительными, и не заметил, недооценил Мехмеда II Фатиха. Тихо, да. Этот человек проглотит Константинополь, а проглотив Константинополь, он придет не скоро.
Не скоро.
В 1475 году он придет и в Крымское.
Ну, до этого еще 30 лет.
Да. Да. Кажется, долгая, счастливая жизнь. Да. Но наш персонаж Хаджи I недооценил еще одну вещь. Той отчаянной борьбы, которую после его смерти поведут все его сыновья за власть. Вообще, вот эта многодетность восточных правителей при отсутствии каких-либо правил наследования, вот каких-нибудь правил законодательств, вот когда понадобилось обсуждать этот вопрос во Франции в 1328 году, юристы, правоведы до чего докопались? До солической правды.
Да, негоже ли
что в наших, да, землях по женской линии не передается. Пусть это VI век, это рубеж 5-6, но какой был проделан труд, и насколько они были убеждены, что надо какое-то юридическое основание, то, чего не свойственно России. В этом смысле мы очень много почерпнули через Византию из того же Востока. Вот сколько есть сыновей, столько и будет кровавых сражений. Это чудовищно.
Но это потом, Наталья Ивановна, это уже когда он уйдет.
Да.
А у него впереди еще бурная жизнь.
Ну,
все-таки давайте
не очень бурная.
Ну как не очень бурная? Значит, война постоянно с Золотой Ордой. Постоянно
на него надвигаются войска Фатиха,
да.
Войска Мехмеда.
Совершенно верно.
Второго.
И он должен там вести дипломатические игры, вести переговоры. Он пытается сохранить свою независимость. Одновременно там его то изгоняют, то призывают назад. Но еще, конечно, не пропустим дату 1462 года. 62-й год, когда тот самый хан Ахмед, который потом через 15 лет встанет на реке Угре, тогда он брат. Брат своего брата, брат великого хана, он пошел на Рязань через Дон. И вот тут наш мальчик, уже не мальчик, давно ударил ему во фланг, спасая Москву.
И сделал великое дело для московского царства.
15 лет передыха. 15 лет передыха дал.
Да, ну, говорит, что он планировал это. Но нанеся удар этому самому Ахмету, он оказал услугу московскому царству колоссальную. Ну, чем кончится история Крымского ханства, мы знаем. Она кончится в XVIII веке, в 1783 году, как бы, ну, добровольной, но, конечно, не добровольной, сдачей именно Москве.
Да.
Последний хан, юридическая основа все-таки была, последний хан Крымского ханства откажется от престола в пользу Москвы, вернется в Турцию, которая уже стала надолго сюзереном Крымского ханства, и его там казнят. Да. Он как бы не понимает, зачем он вернулся, чтобы его казнили. Короче говоря...
Но он тогда спас, ну не спас, там, конечно, мы ничего сделали, но он спас от разорения Рязани и Москву.
1465 год, конечно, очень значительный, но не для хаджи, это для нас.
Для нас, для нас, конечно, я просто не хотел проскочить
это
куда-то.
Это мы так видим. Да. Проскакивать это нельзя. Он разгромил на Дону хана Большой Орды Махмуда, выступившего в поход на Русь. Но, и с другой стороны, это не вполне случайное действие. Его европейские ориентиры, Литва, генуэзцы прямо там,
в Крыму,
в Крыму, и теперь русские земли, у него был договор с Иваном III Васильевичем, был уже юридический договор. Вот у него было тяготение к неким договоренностям, желательно юридическим, чтобы генуэзцы его официально признали ханом, чтобы с русскими правителями заключить официальный договор, пусть ненадолго, не навеки, не навсегда, но... Он стремился подписывать договоры.
Вы знаете, еще в Крыму оказался осколок Византии. То есть он возник еще раньше, некое княжество Феодора, которое не слышал до этой программы
Алексей
вообще.
Алексей правитель этого княжества.
Да.
И там, в этом княжестве Феодора, гиреи, вот Гирей и его родственники, имели тенденцию, его сыновья, воспитывать своих детей. То есть вот эта европеоидная настроенность, да, она проявляется в очень важных вещах.
Но когда Мехмед захватил Константинополь, он, идет борьба с Европой у него, он заставляет Хаджи Гирея осуществить через 3 года, в 56-м году, совместную операцию против Кафы, против генуэзцев.
Конечно.
Они совместными отрядами Мехмеда
Фатиха. И он не раз. Они не раз сходились, расходились.
Подписывает договор.
Мехмеду надо, чтобы он порвал с европейцами.
Чтобы он стал его вассалом.
Конечно.
Пока хотя бы де-факто.
Да.
Если не
да.
де-юре. И он идет, и теперь генуэзцы платят, генуэзцы, которые содержали хана. Теперь ему платят. Платят налоги.
Платят обороты. Много. А Мехмед II Фатих понимает одно. Где много платят,
там я должен быть.
Да, 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 это да. Его нормальная тактика. Короче говоря, вот эта наползавшая с востока османская угроза, угроза Мехмеда II Фатиха, она не совсем осознанно была Хаджи I Гиреем.
Да.
Если бы он при жизни это осознал лучше, он, наверное, действовал бы как-то более осознанно. А дело в том, что при его сыне, который после дикой борьбы и дикого кровопролития между сыновьями захватит, наконец, власть, когда это будет Менгли Гирей, его сын не старший, не старший особенно хотят всегда, когда он захватит власть, очень короткое время ему достанется направление самостоятельное, потому что в 1475 году войско Мехмеда II Фатиха в Крыму договориться с ним пытаются, но договориться с ним нельзя.
Но это после смерти уже, он же умер в
76-м. После смерти нашего Хаджи I Гирея. Он, конечно, ушел из жизни с ощущением гордости, самоудовлетворенности, что он создал вот это независимое Крымское ханство.
Я просто хочу сказать, что там он создал удивительную еще систему управления, потому что вот это огромное число разных интересов в Крыму, значит, с одной стороны генуэзцы. Кстати, знаете, что колониями в Генуе в то время владел банк. Банк Святого Георгия. То есть это не было владение Генуи, это было владение банков, в котором жили генуэзцы.
Венецианцы всегда правили банки.
Банки, да. Значит, вот он должен был учитывать их интересы. Он должен был учитывать интересы вот этого православного
Феодора,
турки, остатки Золотой Орды, литовцы, московские гости, купцы. И поэтому он создает вот в Азии диван, то есть управление, почти равный себе по силе. И в этот диван, что интересно, что я нашел, кто туда входил, кроме там Калги Султана, это заместитель такой, заместитель, обязательно входила старшая жена или мать. Это уникальный случай, это официально, не просто там она появлялась
это
из гарема.
Это опять европейская.
Да, удавливала там этих ненужных сыновей. Нет, она входила в этот самый диван. Муфтий и главные беки. И это был не совещательный орган, где он мог казнить и миловать.
Более того, после его смерти были претенденты на ее руку, на руку мамы.
Мамы, да, Валиде.
Такая была мама, такая была вдова привлекательная, что были претенденты на ее руку после его смерти. Правда, он отказал.
И еще важно, что он перенес столицу. То есть он основал столицу.
Он начал переносить, закончился процесс этот Бахчисараем уже после него.
Да.
Но что столица перемещается и перемещается в сторону Бахчисарая, который закрепится надолго, это происходит при его жизни.
То есть он еще и управлением. Я просто хотел сказать, что он не только воевал, отбивался ото всех. Он
монеты
Монеты, управление, столица, налоги.
И деньги, опять не так, как монголо-татарские обломки Золотой Орды. Там просто налетели, вытрясли все, что можно. Он пытается ввести некую регулярную систему налогообложения. Правда, это безумно трудно в условиях Крыма, в условиях совершенно неравномерности. Вот высоко развитый торговый центр, фактория Генуи, допустим,
рядом
скотоводы, владельцы этих стад, которые они гоняют по Крыму, и уничтожая причем земледелие.
Поэтому легче было. Вот город Кафа платит.
И они всегда откупались.
Да, они откупались
до последнего.
Это, знаете, очень интересная история, что даже после него, ну и при нем тоже, половину как мне сказал один экономист, валового продукта, уникально составляла грабежи. Не официально,
обязательно казну.
То есть не сельское хозяйство, казалось бы, скотоводы, кочевники.
Обязательно, завоевательный поход.
Да, да.
Это глубочайшие древности.
И назад.
Это цивилизация, если ее можно так назвать, вот это потомки кочевников, в какой-то мере цивилизация, она осталась совершенно своеобразной навсегда. Но надо сказать, что ни он, ни его дети не дожили до величайшего расцвета. Величайший расцвет этой культуры и Крымского ханства – это вторая половина XVII века. Я позволю себе зачитать. Знаменитый турецкий писатель второй половины XVII века Эвлия Челеби, конечно, он приукрашивает. Он турецкий, но он пытается рассказать, как Крымское ханство расцвело, став вассалом Османской империи, став вассалом турецкого
султана. Но не при нашем мальчике.
При его сыне.
При его сыне, но наш мальчик отбился.
При его сыне. До последнего отбивался, я говорю, да, умер в сознании, что он...
Что он отбился, да.
Что есть свободное, независимое крымское ханство. Ну, наверное, поэтому его и прозвали ангелом, я уже об этом упомянула. И вот в книге «Путешествия» он писал о диване, правилах, то, что вы сказали, и обычаях эмиров из рода чингизидов. Для него они, конечно, чингизиды. Хан обладает казной монаршей, которая, согласно правилам падишахов османских, равняется казне Бейлербея Румелийского. То есть они сейчас сравнивают себя с Византией, ушедшей с Римом.
А с кем же сравнивают?
И, конечно, только по казне. Все ханы получают деньги для своей казны из таможни в Кафе. А ее начальник, согласно правилам падишахов и османских, падишахов османских, через своих распространителей и казначея совершает надзор над расходами ханских врат блаженства. Ну и так далее. Гиреи располагают собственные монеты, османские же деньги в Крыму между татарами хода не имеют, и в Кафе не имеют применения. На монетах этих виднеется надпись. Хотят рассказать, как стало хорошо, когда они сделались вассалами турецких султанов. И так начертано. Султан Мехмед Гирей Хан, сын Селямет Гирей Хана, это про нашего основателя ханства, да велика будет его победоносность чеканена Бакчесарая. Он пишет по-другому. Итак, расцвет, золото, богатство, текут деньги, они их умеют выжимать. Это основное вообще занятие.
Ну, а конечно.
Выжать отовсюду. А вот, пожалуй, у Хаджи Гирея, помимо всего этого, была идея. Вот идея свободы, независимости и попытки извернуться между самыми дикими силами, не вступая в сражение с родственниками. Вот чем он кажется мне пристойным, он ни с дядюшкой не сражался, ни с братьями своими, может, так сложилось. Сразу убегал в Литву, там прятался, а потом приходил оттуда с войском, которое можно было применить и после родственников. И нельзя говорить о Крыме и не упомянуть об Бахчисарае и Пушкине. Меня, конечно, поражает. Читай, делай выписки из научных трудов. И вот появляется поэт в 1822 году. Пушкин был в Бахчисарае. Видит то, что соорудил мастер Амер в 1764-м. Якобы в память о рано умершей жене очередного хана Гирея, Крым Гирея, Диляра Бикеч, как бы вот такая, то ли грузинка, то ли черкешенка. А в семье Раевских говорят, что, может быть, это вообще была полька Мария Потоцкая, что бы она ни была. И вот глаз поэта и его душа в коротких строках передают с удивительной силой ощущение былого величия, которое было, за которое сражался наш персонаж, который добился возможности для этого величия, то есть независимости, того, чем можно гордиться. И он видит, Пушкин, все как-то совсем по-другому. Мы все знаем строчки о том, как не была бы там ее вина, на наказание, какая бы ни была вина, ужасно было наказание вокруг этой как бы из гарема зарема и так далее. А вот он видит былое величие. Я видел ветхие решетки, за коими в своей весне янтарной разбирая четки, вздыхали жены в тишине. Я видел ханское кладбище, владык последнее жилище, сии надгробные столбы, венчанный мраморной челмою, казалось мне, завет судьбы, где скрылись ханы, где гарем. Кругом все тихо, все уныло, все изменилось. Но не тем в то время сердце полно было, ну, как всегда он думал о деве. Пушкин совершенно удивительный, прелестный. Но вот это ощущение ушедшего величия, величие, о котором мы, в общем, сильно забыли. Это вдвойне ушедшее величие. Это обломок Золотой Орды, которая казалась непобедимой и вечной. Обломок ее величия, попытавшийся стать независимым, но не ставший, ставший вассалом Османской империи и под эгидой этой страшной, тоже могучей цивилизации османской, этого соперника России, это впереди турецкие войны, в результате, конечно, русско-турецких войн, в итоге Крымское ханство и перейдет в 1783 году в состав Российской империи, если бы не было успехов в войне с турками, ничего не было бы. И вот несколькими строками Пушкин передает всю суть. В конце концов, те слова, которые навсегда передали нам римляне. «Sic transit gloria mundi». Так проходит, переводит земная слава. Не точно. Так проходит земное величие. Он сердцем, душой поэта передал это совершенно блистательно.
Ну, и я пытался найти изображение склепа, где он похоронен, в черте современного Бахчисарая, где были захоронены и другие ханы Гиреи. И вот мне рассказали, что вот все осталось.
Где величие? Вижу только могилы.
Да.
И решетки опустевшие, обветшавшие. В общем, зрелище ушедшего величия поэт передает лучше, чем любая научная монография.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».